Вы в прямом эфире.
Мы в прямом эфире,
Божечка.
В прямом эфире.
Так. Что же делать? Мы в прямом эфире. Тревога.
Так.
О.
Ну, пока мы настраиваемся.
Мы настраиваемся.
На прямой эфир. Надеемся, что нас хорошо слышно. У нас даже есть микрофон. Держи, Макс.
Да, тебе нужно сесть вот так вот ко мне. Поближе.
Так.
Вот так.
Все.
Ничего, вроде бы.
Мы всех видим, мы всех...
Какая тема? Тема «Эмоциональная зависимость». Вот такая тема у нас сегодня.
И прежде чем мы начнем прямой эфир, мы вот подумали о том, что тем людям, которые, например, еще не знают и не в курсе о том, что есть вот такая прекрасная книга «Эмоциональная зависимость от диагностики к стратегиям преодоления».
«Эмоциональная зависимость от диагностики».
«И к стратегиям преодоления». Так вот, всем, кто будет принимать участие в нашем прямом эфире, будет доступна такая секретная информация. Вы можете получить эту книгу в подарок. Что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо сделать после окончания эфира написать в последнем посте аккаунта «Гештальт Подход» комментарий «Хочу книгу». После того, как ваши комментарии закончатся они в 18:00 сегодняшнего дня, мы рандомным способом выберем победителя. И завтра в 12:00 мы объявим, кто получает данную книгу в подарок.
Она одна осталась во Вселенной. Вообще она одна была, мы ее одну, ну как бы напечатали и все ждем. Кто-нибудь, может быть, ее купит, никто не купил, мы ее подарим.
Да, мы ее решили подарить. Вот Макс даже поставит свой чудесный автограф от Максима Геннадьевича.
Да, врачебным почерком, чтобы никто не понял, что там будет написано.
Да. И теперь можно переходить, собственно, к прямому эфиру. Тема прямого эфира – эмоциональная независимость или зависимость. У меня подготовлены вопросы. Максим Геннадьевич будет давать на них ответы. И вы можете писать свои вопросы тоже в комментариях, мы будем за ними следить и будем тоже их озвучивать.
Да.
У нас работает два аккаунта, прямой эфир идет у нас в аккаунте «Гештальт Подход» и в аккаунте Максима Пестова «Гештальт.дв».
«Гештальт.дв», да.
Итак, для начала давайте попробуем выяснить у автора книги, вообще, что за понятие мы используем. Часто говорят об эмоциональной зависимости, о созависимости, применяют этот термин туда, куда нужно и туда, куда не нужно. И возникает, Макс, вопрос. Кто такой эмоционально зависимый, кто такой созависимый и вообще, что это имеется в виду? Да, там, я эмоционально зависимый.
Ну, давайте попробуем разобраться. Мне кажется, что это понятие такое действительно очень большое и очень сложное. И, ну, это как тот слон, к которому можно с разных сторон подходить и пытаться по кусочкам, может быть, как-то его разобрать. Мне вот сейчас хочется начать, наверное, с такого метафорического какого-то определения, потому что так проще будет понять. Вот скажи, пожалуйста, Любава, тебя ставили когда-нибудь в угол в детстве?
О, да, очень часто. Один раз меня поставили в угол за то, что я маргарином обработала всю кухонную поверхность родительской кухни.
И как там вот ощущения вот в этом углу или угле?
В углу. Но я плакала, мне было жутко обидно, потому что я не понимала вообще предмет наказание, потому что это было красиво, кухня блестела. Вот, мне было жутко обидно, и я вот там стояла, ревела и вообще не понимала, что мне делать, там, просить прощения, вроде как несправедливо как-то, за что просить прощения, за то, что я красиво все сделала на кухне, и в общем, меня не поняли. Ну, вот,
то есть тебя вот в этом таком прекрасном эстетическом порыве тебя не распознали и наоборот наказали за это?
Ну да, абсолютно верно, и даже никто не попытался узнать, что я хотела сделать. что я хотела донести этим творческим парням? Угу.
Ну вот, спасибо тебе за ответ, очень такой яркий. Мне кажется, что вот метафорически эмоционально зависимые отношения – это вот как раз такая ситуация, когда ты стоишь в углу, стоишь очень близко к стене, не совсем понятно, зачем ты стоишь, не совсем понятно, за что ты наказан, хочется отойти из этого угла, но там встречает какой-то холодный, жестокий мир, и никуда уходить не хочется, потому что еще страшнее. И вот когда ты стоишь, ты вынужден там находиться, нет возможности никак это отрегулировать, и более того, нет возможности быть услышанным в каких-то очень важных для себя вещах, например, вот в этом стремлении раскрасить маргарином кухонную поверхность. Вот я бы так описал бы эмоционально зависимые отношения. Это если метафорически.
Это если метафорически, да.
То есть это отношения, в которых я как бы вынужден находиться, несмотря на то, что мне порой бывает достаточно плохо. Mm-hmm. Вот. Но и особенность еще стоит в том, что мне еще и сложно понять, что в этих отношениях мне плохо, потому что как бы вот чувствительность к тому, что что-то происходит не так, в рамках этих эмоционально зависимых отношений сильно снижается. Угу. И порой нужно достаточно много времени, чтобы человек вообще мог понять, осознать, что то, что с ним происходит, это не очень полезно. Угу. Вот. И я бы даже еще сказал, еще один такой круг сделать, да, что это очень часто эмоционально зависимые отношения, это как бы отношения даже ради отношений. То есть, грубо говоря, мне в отношениях плохо, но без отношений мне будет еще хуже. Да, и тогда как бы я вынужден в отношениях оставаться, даже если я не имею возможности их отрегулировать так, как мне это необходимо.
Очень хорошо, что ты сказал про регуляцию, потому что я твою книгу читала. Конспектировала наиболее интересные моменты. И в твоей книге есть такая фраза. Эмоциональная зависимость означает использование другого для регуляции своего собственного эмоционального состояния. Да, и, ну, может быть, ты приведешь несколько примеров из практики, из жизни. Вот как это? Что это значит?
Я приведу.
Давай.
Я приведу. Ну вот, допустим, мы вот с тобой в отношениях находимся.
Допустим.
Допустим. И ты, допустим, развиваешься как гештальт-терапевт. Ну, ведешь обучающие программы, вот, клиентов там набираешь, вот, все у тебя хорошо, все у тебя получается. Я в какой-то момент чувствую, ну, например, некоторое недовольство легкое от того, что ты вот как бы разбираешься, развиваешься, я там умная становишься и красивая, а я просто красивый. Вот. И значит, в какой-то момент я чувствую некоторый дискомфорт, связанный с тем, что мне, например, не нравится моя собственная жизненная ситуация. Но я предпочитаю не разбираться с этим, да, например, тебе говорю, Любава, а женщина вообще-то должна сидеть дома, вот, значит, разукрашивать маргарином кухонную поверхность или что ты там будешь разукрашивать. И, в общем, ну, не надо тебе вот этим заниматься. И в какой-то момент я могу превращаться в тирана, который, ну, как бы, то есть, если ты сидишь дома, то тогда мне становится легче от того, что ты сидишь дома, я тогда чувствую, что вот у меня возникает как бы эмоциональный комфорт. То есть, грубо говоря, я предпочитаю не разбираться со своим дискомфортом, а делаю тебя тем орудием, то есть регулирую твое поведение. Да, я делаю, во-первых, тебя ответственным за свой дискомфорт, а во-вторых, если ты ответственна, то ты тогда должна, соответственно, мой дискомфорт исправлять. И вот если ты будешь попадать, ну, в некоторую такую фантазию, которую я тебе уготовил, то мне от этого становится легче. А если ты выпадаешь из этой фантазии, я тогда страдаю, но я не могу сам это страдание переживать. Я тогда через тебя обустраиваю себе, ну, вот такой психологический комфорт. В этом такая очень большая опасность получается, потому что я тогда к тебе начинаю фактически относиться как к некоторому объекту. Да? Вот, то есть я не перестаю тебя воспринимать как самостоятельную, автономную личность, которая обладает собственными ценностями, у которой там есть какой-то, упаси Господь, свой внутренний мир, вот, свои какие-то ценности. Вот, я тебя перестаю воспринимать так. И с одной стороны, ты тогда, ну, как бы несешь урон как партнер, да? А с другой стороны, я тоже несу урон как партнер, потому что мне важно в отношениях развиваться. А в отношениях развиваться мы можем только тогда, когда мы получаем подтверждение от партнера как от отдельного субъекта, да, как самостоятельного, обладающего свободой воли, выбора и так далее, и так далее. И получается, что в эмоционально зависимых отношениях и я тоже страдаю, потому что я для себя формирую отношения, в которых я не могу развиваться, потому что ты для меня не отдельный субъект, а просто продолжение моих каких-то представлений.
То есть, правильно я понимаю, допустим, ты мне все это высказал, и я так подумала, взвесила и решила, окей, буду варить борщи, раскрашивать маргариновую кухню. Ну, в принципе, ничего такого.
Неплохо, да, нормально. Неплохо, нормально. Ситуация.
Мужик будет счастлив.
Да. А мужик счастлив, значит, ты в доме.
Значит, я счастлива.
Спокойствие.
Вот. И значит, я вот возвращаюсь в эту, в новую роль, так, скажем так. Ну и по идее тогда, если мне это подходит, и тебе это подходит, то у нас должно быть все хорошо. Ну, никакой эмоциональной зависимости. В какой момент это становится проблемой? В тот момент, когда ты, например, понимаешь, что ты можешь регулировать там мое поведение, да, и эмоционально как-то меня вовлекать. Или в тот момент, когда я понимаю, что, блин, ну вот как-то ну, не хочется чувствовать себя виноватой, надо все-таки вот так, как он просит. Вот в какой момент это превращается не в отношения нормальные, здоровые, а в эмоциональную зависимость. Потому что если мы ну, как бы договорились, что у тебя вот такие требования к женщине, да, а у меня вот такие возможности. Мы договорились, мы так живем. И вроде как должно быть хорошо.
Ну да.
Вот как это превращается в эмоциональную зависимость? И кто из нас тогда эмоционально зависим?
Я думаю, что...
Или ты?
Вот это надо разбираться, потому что все зависит от контекста. Но мне кажется, что состояние эмоциональной зависимости возникает тогда, когда у тебя, например, появляются свои собственные потребности, связанные с твоими амбициями. Но я, например, говорю тебе, что нет, твои потребности не попадают в мой план, который я для нас приготовил для тебя. И когда пропасть между твоими потребностями, которые ты хотела бы удовлетворять, и тем планом, который тебе показываю я, как бы, да, начинает сильно расходиться, но ты никак не можешь ничего с этим разрывом сделать, и вынуждаешь как бы себя страдать, сохраняя отношения ценой того, что ты отказываешься от части ресурсов. Да, вот в этот момент возникает ситуация эмоциональной зависимости. Вот. И понятное дело, что в состоянии эмоциональной зависимости кому-то, ну кто-то, кто является инициатором выхода, да? Ну, тот, кто страдает. Потому что, например, для меня в позиции такого преследователя страдание будет от чего возникать? Из-за того, что ты да, будешь как бы выбиваться, а мне тогда, я же тогда тоже начинаю сталкиваться с какими-то своими собственными переживаниями, с которыми я не хочу сталкиваться. И тогда моя задача как бы тебя вернуть обратно, а твоя задача...
Убежать.
Ну, убежать, либо попытаться отрегулировать, либо, если я не смогу, пойти на отрегулирование, тогда ну, заканчивать даже отношения, когда приходится.
Но, насколько мне известно, эмоционально зависимые отношения очень сложно завершить.
Это да.
И вот это оказывается такой сложной задачкой.
Да.
Я думаю, что вот в этом примере, который ты описал, ну, получается, ты являешься эмоционально зависимым, а я эмоционально созависимый. Правильно я понимаю эту схему?
Ну, в принципе, можно так сказать, а можно сказать, что оба являются эмоционально зависимыми просто в разных позициях. Ну, то есть один как бы навязывает свои правила, а второй как бы на них соглашается. Но и там корень как бы один, да. То есть мне, как тот, кто навязывает, трудно сталкиваться со своими переживаниями, вот. Ну и тебе, собственно, когда ты соглашаешься, тоже. Вот. И у нас у обоих есть некоторая зона психики, в которой мы пока не готовы заглянуть, потому что это какие-то болезненные моменты. И мы тогда, получается, используем другого как раз для того, чтобы переживания не погружаться. То есть и там как бы механизм один.
Часто бывает так, что эмоционально независимый, который находится в позиции, вот, которую ты мне да, предложил исполнять, он как бы обвиняет второго партнера в том, что он не может удовлетворить свои потребности. Ну, то есть, там, да, если мы возьмем женщина-мужчина, да, то женщина говорит, там, я вот всю жизнь на тебя положила, ты мне всю жизнь испортил, и вроде как ты, да, или мужчина становится ответственным в том числе за то, что жизнь моя не сахар. Хотя, ну, получается, я же как бы беру на себя ответственность за то, что я соглашаюсь на какие-то условия. И тогда получается, что в игре эмоциональной зависимости роли, ну, такого, не знаю, тирана-преследователя, инициатора, вот такого вызова чувства вины, они меняются, правильно?
Да, конечно. Потому что все эти роли меняются, спасатель всегда рано или поздно превращается в жертву, жертва рано или поздно превращается в преследователя, и, собственно, вся вот эта динамика, она, безусловно, бессознательная, да, то есть мы не сознательно выбираем этот момент, вот. Но вот эта бессознательная динамика как раз направлена на то, чтобы не столкнуться с ответственностью, ну, вот, с полной ответственностью за свой выбор.
Хорошо. Вот, окей, тогда, например, ну вот обычные люди, да, им же, ну как бы сейчас, конечно, понятие эмоциональной зависимости часто уже используется и в каких-то популярных статьях, да, и так вроде все об этом говорят, но тем не менее, вот представим себе обычного человека, который не очень вообще понимает там, о бессознательных тенденциях, да. Вот у него есть какие-то отношения, в которых ему то хорошо, то плохо, вроде как он хочет завершить, вроде или хочет остаться, в общем, находится в каком-то таком мутном эмоциональном состоянии, и, может быть, есть какие-то параметры, да, или пункты, на которые человек, вот обычный совсем человек, не психолог, может обратить внимание, да, и провести такую условную самодиагностику, да, что вот он там раз, там, вот это есть, вот это есть, вот это есть, вот так я себя чувствую, вот так я проявляюсь, вот так я себя веду, там, вот так ведет себя мой партнер, и да, стоит задуматься, это что-то похожее на эмоциональную зависимость. Есть вот что-то такое, вот как можно для себя самого вообще понять, что уже пора задуматься. Ну, потому что в отношениях же всегда есть какие-то, ну там и конфликты, и точки напряжения, поэтому хорошо бы отличать, речь идет об эмоциональной зависимости или речь идет просто о, об отношениях, которые, например, ну как-то, там, не знаю, тяжелый какой-то этап в этих отношениях.
Ты посмотришь вопрос, да, я
Да, Макс отвечает, я вижу вопрос, нам задал Наташа, да, я его сейчас озвучу, когда Макс ответит.
Вот. Ну, я думаю, что да, можно выделить некоторые критерии эмоциональной зависимости.
Держи.
Чтобы меня отвлекает он.
Давай.
Я думаю, что здесь, например, можно провести такую параллель с химической зависимостью. Вот химическая зависимость, она определяется тогда, когда человек, допустим, продолжает употребление, ну, например, там, алкоголя, к примеру, да, несмотря на вредные последствия. Вот. Такой же критерий работает в отношении эмоциональной зависимости. Я нахожусь в отношениях, несмотря на то, что эти отношения периодически мне кажутся, во-первых, не очень годными. Иногда все-таки я понимаю, что это не то, что мне нужно, но при этом я никак не могу никуда двинуться, я никак не могу это дело отрегулировать, эти отношения. Ну, например, я никак не могу говорить себе другому партнеру про то, что меня, например, что-то не устраивает, про то, что, например, для меня важно раскрашивать маргарином эти поверхности кухонные. Вот. То есть мне плохо, но я не могу никак отрегулироваться, я ничего не могу сделать. Вот. И для того, чтобы мне было хорошо, мне нужно как-то еще больше занимать, ну, вот, какую-то позицию, связанную с удержанием моих там потребностей, ощущений, желаний и так далее, и так далее. И тогда как бы зависимый клиент в конце концов напоминает такой шарик, который вот, не знаю, постоянно сужается, потому что мне приходится свою витальность ограничивать. Вот. Это, ну, такой как бы основной критерий, там есть несколько еще критериев. Например, очень часто появляется страх абстиненции. Абстиненция – это лишение партнера. Да? То есть, когда мы, например, предлагаем клиенту подумать о том, а что будет, если отношения закончатся, эта мысль является непереносимой. И переживания, которые, например, всплывают в голове, они оказываются очень страшными. И тогда я как бы готов терпеть отношения, которые меня не устраивают, потому что если я от них откажусь, да, то мне тогда будет еще хуже. И вот невозможность психически переработать вот это вот переживание одиночества является таким-то одним из ядерных компонентов эмоциональной зависимости, потому что тогда я вынужден соглашаться и выбирать как бы меньше из зол. Угу. Вот. И, соответственно, тогда мне приходится каким-то образом, то есть если я опасаюсь остаться в одиночестве, то мне тогда приходится контролировать уже, да, мне тогда приходится контролировать моего партнера, чтобы он меня, например, не бросил, ну, в голове, да, а как я могу контролировать? Ну, например, я могу делать себя очень удобным, покладистым и таким, как тебе нужно.
Хорошая идея.
Хорошая
идея. Да, значит, Наташа вот у нас спрашивает, правильно ли я поняла вас, что есть часть психики, которая избегает полной ответственности?
Ну, я бы не так бы сформулировал.
Почти правильно, но есть нюансы.
Есть нюансы. Я думаю, что человек в эмоциональной зависимости делает как раз такой бессознательный выбор не попадать в ту область психики, которая несет в себе трудные переживания. Например, переживания брошенности, одиночества, собственной неполноценности и так далее, и так далее. И тогда присутствие другого человека будет как бы гарантом того, что со мной все в порядке. Угу. Вот. И вот эти вот переживания, связанные с чувством собственной неполноценности, негодности, трудности переживания одиночества, они являются, конечно, таким вот архаическими переживаниями, связанные, вот, как говорят психоаналитики, с такой не очень хорошей сепарацией, то есть когда я отделяюсь от родителей, да, не имея внутри ощущения, что я хороший, что отношения надежные, что могу опираться на какие-то там внутренние объекты. То есть у меня нет возможности, грубо говоря, из этого угла выйти, угу, и встать посреди комнаты тогда и сказать, а я ничего, так маргарином-то я годно все раскрасил. Угу. Вот. То есть и тогда как бы я бессознательно делаю выбор вот не погружаться в эти ощущения одиночества, ужаса, там, страха, покинутости. Угу. И так далее.
Угу. Так, у нас Мари спрашивает, посоветуйте книги, как с этим работать для психологов. Мари, самая лучшая книга, которую мы советуем,
не
конечно
самая
же.
Лучшая.
Ну, я считаю, что самая лучшая, Макс Скромный. Вот, это эмоциональная зависимость от диагностики к стратегиям преодоления.
Что хорошего в этой книге есть? В этой книге есть список литературы.
Да,
вот. То есть, если вы можете ее не читать, вы можете открыть ее на. Сейчас даже скажу, на какой. На какой-то, кстати, страница тут немало. Вот.
На 171-й
странице, да. Сразу пролистывайте, читайте 171-ю страницу. Там много прекрасных книг. И даже на иностранном языке. Я вот тут.
Еще есть хорошая книга, которая называется «Бегство от близости».
Там есть эта книжка.
Да, вот она, в списке литературы есть. Я автора точно не помню, как звучит фамилия.
Вайнхолд,
да. «Бегство от близости». Ну, там тоже очень много полезной информации о том, как с этим работать, и о том вообще, как в этом находиться, и как вообще это выглядит, да, как это заметить и осознать. Так, Света у нас спрашивает, а как накопить достаточное количество поддержки, чтобы суметь задуматься и вообще понять, что я вправе на это отделение? Mm-hmm. Очень интересный вопрос на самом деле, потому что мы все вправе на отделение, но Макс на него сейчас ответит более подробно. Ты услышал вопрос или
Нет, я услышал вопрос, но у меня, к сожалению, ответ такой не очень популярный будет. Это идти на психотерапию. Но достаточное количество поддержки можно накопить в отношениях, в специальных отношениях, которые как раз созданы для такого накопления. То есть, грубо говоря, если эмоциональная зависимость является таким феноменом не очень хорошей сепарации, да, то есть, ну, грубо говоря, есть я. Есть, допустим, вот опекающий объект, ну, родители, да, угу. Вот это получаются у нас такие вот диадные отношения. То есть, ну, то есть, либо у меня есть, как бы, да, вот этот родитель, который меня будет любить, либо его нет, и тогда я пропаду. Угу. Вот. Угу. И никто этого родителя мне не заменит. И эмоциональная зависимость, например, такую же историю повторяет, что вот есть какой-то партнер, угу, да, вот это вот идеальный партнер. Угу. Я не могу от тебя отлипнуть, потому что мне никто не заменит тебя, понимаешь?
Ну, потому что я лучше.
Ну, потому что ты лучше, да. И все, то есть я вынужден тебя держаться, потому что ты там создана, короче, да, для всех вот этих вот дел, ну, вот для меня. И это иллюзия, но это иллюзия, которую, как бы, вот этот вот зависимый клиент держится, потому что она такая бессознательная, да, то есть я не завершил некоторый процесс развития, вот. А терапевтические отношения – это как бы уже такой переход к триадным отношениям. Это эдипальная ситуация, когда есть я, есть мой партнер, есть терапевт. Вот. Я тогда понимаю, что реальность, как бы, да, которая, ну, мне предлагает мир, она богаче, она шире. Я могу уйти от этого человека и могу прийти к другому человеку. Понимаете? Вот, вот эта вот поддержка, она только, ну, по-хорошему, самая лучшая, она в терапевтических отношениях. Формируется.
Да, и вот Дарья спрашивает, расскажите, пожалуйста, откуда ноги растут, как формируется, условно назовем, это предрасположенность к формированию созависимых отношений. Ну вот Макс чуть-чуть начал как раз уже отвечать об этом, что все ноги растут из отношений.
Все ноги растут из детства, и все ноги растут из-за того, что, ну так, если так очень грубо говорить, но что родители или опекающие объекты, любые другие, они, ну, как бы, плохо поддерживали вот, ощущение моей автономии и отдельности. Mm-hmm. Ну, то есть, вот, именно автономии, как, ну, вот я как ребенок, да, уже, несмотря на то, что я, как бы, зависим от родителей, ну, по всем параметрам, да, особенно в раннем возрасте, тем не менее, я обладаю уникальностью и отдельностью. То есть, если как бы ребенок, грубо говоря, остается для родителей таким вот их проектом, да, который они, например, ну, там инвестируют, а мы много знаем, да, таких примеров, когда, значит, ты должен пойти заниматься народными танцами, потому что я там все время не занимался народными танцами. Конечно, грубый пример, но тем не менее. То есть, вот если не поддерживается родителями вот это вот ощущение того, что несмотря на то, что ты от нас зависим, но тем не менее мы тебя воспринимаем как какого-то отдельного субъекта, отдельного существа, то это ощущение дальше, оно остается внутри. И тогда мне все время нужно, ну, как бы, да, подтверждение кому-то, мне нужно прилепляться, потому что как бы один я, ну, типа, не могу. Но на самом деле, конечно, я могу. Но для того, чтобы вот это вот ощутить, это нужно погрузиться вначале в сложные переживания. И вот в эти сложные переживания, эти переживания там одиночества, да, воображаемого о том, что все, я сейчас уйду от этого человека и настанет тьма кромешная, вот с этими сложными переживаниями лучше работать с психотерапевтом как раз. То есть важно, что в психотерапии как раз прорабатываются вот эти вот невозможные переживания абстиненции, переживания одиночества, неполноценности и прочих-прочих составляющих.
То есть, если вот прямо подрезюмировать про предрасположенность, то можем ли мы говорить о том, что вот прямо предрасположенность к эмоционально зависимой позиции связана с тем, что, например, у меня, как у ребенка, да, и потом впоследствии уже как у взрослого, нет уверенности в том, что я достаточно хороший, привлекательный, нужный, и я сам по себе так себя не чувствую, и тогда мне нужен партнер, который будет это подтверждать.
Да, да? Похоже,
да,
на то.
Так, у нас тут еще один вопрос прилетел. Как дать клиенту эту поддержку, как бы вы работали? Так, хорошо, по поводу клиентов, как дать клиенту поддержку, мы чуть позже вернемся к, ну, таким более профессиональным вопросам. Еще немножечко поговорим непосредственно о том, как вообще эта зависимость развивается в отношениях и растет буйным цветом. Ну, потому что это тоже имеет значение для терапевтических отношений в том числе. Так вот, вопрос такой, Макс. Если говорить о том человеке, который как бы вовлекается, да, пытаясь заработать одобрение, там, любовь от своего партнера, да, то есть и не может завершить эти отношения, несмотря на то, что у него его потребности не удовлетворяются. Да, то есть такая условно жертва, так, жертва эмоциональной зависимости. Да? Но есть второй партнер, который как бы регулирует, да, и он тоже является эмоционально зависимым,
да,
но немножко в другой позиции.
Да.
Да? И получается, вот предрасположенность к вот этой другой позиции, она заключается в том же или в чем-то другом, или есть какие-то отличия?
Мне кажется, что корень и там одинаковый, да.
И тогда, например, если один партнер вот обнаруживает в себе признаки эмоциональной зависимости, да, и как бы, ну, что ему делать? Ему нужно полезно, нужно разбираться с этим самостоятельно, ну, то есть идти на терапию лично, это его личные проблемы, да? Или же нужно приходить к партнеру и говорить: слушай, похоже, у нас с тобой есть вот такая вот проблема. Я тебя люблю, жить без тебя не могу, готов там наши отношения строить, менять и так далее, но, дорогой, пойдем-ка мы к психотерапевту.
Психотерапевту. Это вот. Идеальный вообще вариант. Это идеальный вариант. Но, ну, конечно, но часто же бывает так, что как раз особенность эмоциональной зависимости заключается в том, что мы приходим к партнеру, а партнер говорит: да, я-то нормальный, а это же ты сейчас заявляешь про проблему, да, тебе что-то не устраивает, ну, значит, иди лечись. Угу. Если ты сходишь к психотерапевту,
вылечишься, приходи,
у нас все будет нормально. Вот. Проблема-то в том, что партнер часто не соглашается идти к психотерапевту. Почему? Да потому что если он пойдет к психотерапевту, то тогда ему придется как бы отказаться от привычного способа контроля. Угу. А это означает, что мне придется тогда как-то обращать внимание на самого себя. Ну, например, вот в примере, да, там, твоих успехов. Я тогда должен что-то буду делать со своей жизнью, а зачем мне это нужно? Я лучше буду тебя контролировать. То есть поэтому очень высокая инертность в эмоционально зависимых семьях, что тот, кого все устраивает, он не желает ничего менять. Он начинает менять только тогда, когда уже, ну, например, отношения становятся под угрозой. Тогда у меня немножко критика, например, повышается, я тогда думаю, что, похоже, действительно нужно что-то делать. Угу. Потому что я и сам боюсь эти отношения потерять. Вот. Угу. Тогда возникает возможность пойти к психотерапевту. Угу.
То есть получается, что, например, если, ну, точнее, не так, вот, то есть ответ однозначно.
Ого.
Да, вот однозначно. Давай расставим точки над «и».
Вообще, раз и навсегда.
То есть, например, я ощущаю себя в состоянии, да, и в отношениях, которые можно идентифицировать как эмоционально зависимые, должна избавиться от, ну, некоторой, там, не знаю, иллюзии, что я каким-то образом своим поведением партнера смогу исправить, уговорить, поправить, изменить, и он все поймет.
Ну, опять же, в обход как бы прямой коммуникации. Ну, то есть, когда мы садимся и начинаем напрямую разговаривать,
это возможно.
Это возможно. Если я думаю, что я своим поведением, ну вот, например, как вот часто бывает, ну, например, там ситуация такой, ну, не взаимной любви, да. Ну, например, один любит, второй не любит. И второй тогда думает: ну ладно, я сейчас постараюсь, ну вот, что-то такое сделать, что-то вот такое донести как-нибудь вот так вот, чтобы все-таки поменять отношения. Ну, так вот плохо работает.
Плохо работает. Вот. Хорошо, что ты сказал про ситуацию, ситуацию невзаимности, да, ситуацию, когда один любит, а другой не любит. Да? Мы большую часть времени сейчас говорили непосредственно об эмоциональной зависимости в отношениях, но ведь часто бывают такие истории, когда отношений не существует, да, а эмоциональная зависимость существует. Ну, например, там есть какой-то прекрасный
принц,
да, или принцесса, вот, она где-то так вот, ну, вдалеке находится, да, ну, то есть как-то мы пересекаемся. Я по какой-то причине, например, влюбляюсь в этого человека, ну, так идентифицирую, да, я называю, что я влюбилась, да, и мои все чувства адресованы этому человеку, я все время думаю о том, ну как, почему же он там меня не любит, почему же он на меня внимание не обращает, что-то постоянно пытаюсь сделать для того, чтобы обратить его внимание или ее внимание на себя, как-то заслужить какие-то отношения. И вот в чем здесь корень зла? Отношений-то у нас никаких не было, да? Но по какой-то причине у меня возникло.
А у меня есть изящный ответ.
Давай.
А вот изящность ответа заключается в том, нет, на самом деле, сейчас очень такую важную вещь сказала, вообще в эмоционально зависимых отношениях мы строим отношения не с человеком, а с некоторым представлением об этом человеке, с фантазией об этом человеке. И когда вот ты сейчас описала ситуацию влюбленности в принца, это та же ситуация, только доведенная до абсурда. Человека нет, а фантазия есть. И я с этой фантазией выстраиваю отношения. И мне, в принципе, этого достаточно. Да. Почему так происходит? Потому что, опять же, есть очень большой разрыв между моим бессознательным и моей, ну, между сознательной и бессознательной частью. То есть бессознательно я проецирую на этого партнера некоторый образ, да, то есть, как вот говорил Жижик, партнер находит, находит то место, которое уже существует в моих фантазиях, он просто туда встает, и более того, он знать не знает и думать не думает о том, что это возможно. Вот, то есть я проецирую какие-то фантазии, связанные с бессознательной потребностью, и жду, что это будет в реальности удовлетворяться, но этого не происходит. То есть бессознательно есть ожидание, а на уровне сознательного, сознательной коммуникации это не происходит. Но я все жду, когда отношения изменятся так, что эта моя бессознательная потребность наконец-то начнет партнером удовлетворяться. И в этом ожидании, сейчас, секундочку.
Так,
подождите. Техническая сложность небольшая.
Да, прямой эфир.
Все, возобновлен.
Возобновлен.
Вот.
Возобновлен.
И в этом ожидании можно провести очень долгое время. Можно провести в ожидании.
Да, у нас сбил звонок, возможно, кто-то из зрителей прямого эфира решил позвонить и задать вопрос напрямую. Кто-то, кто не получил ответ. Так, есть у тебя там вопрос?
У меня есть вопрос, но у меня вопрос больше такой профессиональный. Давайте мы тогда к профессиональному чуть-чуть попозже. Просят сохранить эфир.
Да, эфир мы обязательно
сохраним. Обязательно, да.
И...
Ответил?
Да, ответил. Очень здорово ответил. Спасибо тебе за ответ.
Я еще хочу ответить.
Ну, давай еще, ответь еще.
Вот это к вопросу о том, почему люди попадают вот в такие вот зависимые отношения. Потому что... Опять же, есть очень большой разрыв между сознательным и бессознательным. Вот, например, когда человек говорит, я чего-то хочу, ну, грубо говоря, да, я там, допустим, хочу стабильных взрослых отношений. Это его сознательный, зрелый, да, запрос. Но при этом я все время попадаю в какие-то дурацкие отношения, в которых я страдаю и в которых я все время оказываюсь брошенным. Бессознательно, в общем-то, мы можем говорить, что ну, вот этот стремление попасть в переживание брошенности точно так же является некоторым бессознательным желанием.
То есть я как бы буду постоянно
искать,
условно говоря, такие отношения.
То есть я не хочу никаких на самом деле взрослых отношений, потому что во взрослых отношениях нужно брать ответственность за себя. Я хочу бессознательно таких отношений, в которых за меня будут брать ответственность. И в этом смысле я как бы все время бессознательно возвращаюсь к вот этой ситуации такой ранней сепарационной травмы, когда я пытаюсь найти идеального партнера, который будет смотреть только на меня, который будет приходить ко мне на мои мельчайшие движения, будет угадывать мои потребности. Вот чего я хочу на самом деле. Но это дело бессознательно. Но когда мы говорим клиенту, ну так давайте, может быть, попробуем заглянуть вот в эту историю, очень много сопротивления, потому что там как раз вся боль мира находится вот в этом состоянии.
Я поняла. Так, значит, вопрос такого характера. Есть, ну, все равно в отношениях, да, если даже мы их не будем называть эмоционально зависимыми, да, просто отношения, вот есть у нас какие-то отношения, все равно ведь у нас, ну, какая-то есть эмоциональная связь, я могу в ней себя где-то чувствовать там дискомфортно, партнер там не хочет удовлетворять там какие-то мои потребности, и я буду сердиться, да, и там ждать, ну, то есть как бы это такой вот вроде естественный процесс, что все равно это происходит. И это неприятно. Понятно, когда твой партнер, человек, которому ты отдал свою душу,
лучшие годы своей жизни,
он вдруг не хочет удовлетворять мои потребности. Ну, там, не знаю, внимание достаточно уделять или там любить круглосуточно так, как мне нужно. Ну, в общем, существует такая иллюзия, что можно стать эмоционально независимым, да, то есть не страдать от того, что твой партнер не бежит со скоростью света удовлетворять свои потребности. Ты не расстраиваешься от этого. Ну, не хочет он тебя, там, не знаю, обнимать 24 часа в сутки. Хочет обнять тебя 15 минут в сутки. Ну, вот как-то можно же от этого не страдать. То есть вообще существует какая-то такая возможность научиться эмоциональной независимости. Или это иллюзия?
Ну, почему? Мне кажется, как раз можно, потому что, опять же, если партнер становится настолько необходимым, что без него я как бы не могу почувствовать свой комфорт, это значит, что речь идет, правда, о таком, не очень хорошем таком внутреннем контейнере, да, внутреннем объекте. Mm-hmm. И вот это вот состояние, оно восполняется в тех отношениях, в которых как раз я могу чувствовать себя, достаточно комфортно, где меня признают, где я готов признать, некоторую инаковость другого человека. То есть, вот это вот состояние, это как эмоциональная независимость. Это не про независимость, да, mm-hmm. не про то, что я перестаю нуждаться в партнере. Mm-hmm. Я перестаю нуждаться так сильно, mm-hmm. да. Речь про это. То есть тут идея не в том, чтобы погрузиться в другой полюс, да, и сказать, что мне никто не нужен. Mm-hmm. Это другая история. А скорее, смотрите, вот отношения, нормальные, здоровые, да, если я вступаю в отношения с отдельным, с партнером, как с отдельным субъектом, они пронизаны некоторой моей уязвимостью, ощущением того, что партнер какой-то другой, да, что я буду периодически разочаровываться в том, что он не такой, каким я его представляю. И речь идет о том, это переносимая для меня уязвимость, угу. могу ли я с этим сталкиваться, либо как только я чувствую вот эту уязвимость и брошенность, я попадаю в такой эффект, что мне нужно либо убежать, Mm-hmm. либо вцепиться в этого партнера. Mm-hmm. Вот в этом. То есть мне кажется, что как раз вот, допустим, психотерапии, вот эта вот переносимость такой вот уязвимости, или другими словами, переживание близости, да, которое может быть невыносимо, в силу того, что я тогда сам оказываюсь обнаженным перед своей mm-hmm. нуждаемостью. Вот это все в ходе терапии развивается.
Решается.
Да.
Так, у нас здесь комментарии полезные, да, по поводу того, что, например,
Света, привет.
Что, например, папину недолюбленность от мужчин не получить. Это правда.
Безусловно.
Значит, и вопрос такой поступил. Расскажите про разницу эмоциональной зависимости и созависимости. Анна спрашивает. Анна, мы немножко в начале эфира говорили об этом, да, поэтому эфир мы сохраним.
Нет, там мы, может быть, не очень хорошо сказали, но буквально в двух словах, просто созависимость, на мой взгляд, это форма эмоциональной зависимости. Mm-hmm. То есть она просто была специально придумана, когда есть химически зависимый, да, а второй, тот, который не химически зависим, он становится созависимым, потому что он всю свою жизнь тратит на то, чтобы спасать этого зависимого от пьянства. Вот и все. Mm-hmm. Та же самая, корень точно такой же. Вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, я занимаюсь чужой жизнью. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. Наверное, так.
И вот если мы подрезюмируем такое человеческое, да, человеческое понимание, восприятие, переживание эмоциональной зависимости, то можно сказать о том, что и в эмоциональной зависимости мы строим отношения не с партнером, не с живым человеком, в какой бы роли мы ни находились, в роли либо жертвы эмоциональной зависимости, mm-hmm. да, либо провокатора, тирана, которому там требуется что-то mm-hmm. получать. Mm-hmm. В любом случае, и в том случае мы строим отношения не с живым другим иным человеком, а строим отношения с образом.
С образом, да. Психоаналитики бы сказали, это частичные объектные отношения. Когда мне mm-hmm. не нужен человек в целом, да, мне нужно что-то. В нем mm-hmm. конкретная какая-то штука, а все остальное это какой-то, вся остальная его личность, да, это какой-то мешающий придаток. Mm-hmm. И от него надо избавиться, конечно, вдруг там хочет чего-то еще этот придаток. Зачем mm-hmm. это нужно? Mm-hmm.
Вот. И если вернуться в сторону того, как уже все-таки отношения выстраивать, условно, здоровым способом, то есть как решать вот эти вот вопросы. Mm-hmm. Вопрос решается путем переговоров. То есть если я со своим партнером могу разговаривать о том, что какие-то мои потребности не удовлетворены, и могу в принципе переживать неудовлетворенность в том объеме, в котором я хочу, не как трагедию, да, быть способным и самой свои потребности удовлетворять, mm-hmm. да, то тогда можно сказать, что наши отношения идут по пути выздоровления. Правильно?
Ну да, но просто это немножко сложнее, потому что как только мы пытаемся, например, разговаривать, да, мы как раз попадаем в очень сложную для себя зону. Как раз эмоционально независимые отношения – это такой механизм защиты от трудных переживаний. И тут получается такой как бы замкнутый круг, да, чтобы, ну как это, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить, а у нас денег нет. И тут как бы тоже, чтобы начать говорить про сложности, нужно обладать некоторым ресурсом, а этого ресурса нет. И тогда ну, мы должны понимать, что если мы ну, как бы, да, вот без помощи психотерапевта пытаемся как бы отрегулировать эмоционально независимые отношения, это все время будет сложно. Потому что и это ну, такая штука, которая даже может временно ухудшать отношения. Потому что нужно тогда, чтобы отношения перешли в такой этап как это, управляемого кризиса. То есть, когда вот эта вот схема эмоциональной независимости разбирается на время, да, отношения могут ухудшаться. И это сложно. И тогда как бы проще ну, откатить все назад, вот эту систему, да, откатить обновление и вернуться к предыдущему функционированию. Вот. Это сложно. Собственно, для этого и нужен психотерапевт, чтобы, опять же, создавать вот этого третьего, да, третьего человека, который как бы отвечает за то, что это нормально. Он говорит, это нормально, вы сейчас, ну вам сейчас хуже становится. Это нормально. Ну то есть как бы надо просто в этом продолжать находиться.
Так, у нас по времени запланированный наш эфир должен подходить к концу. Мы обещали...
Еще чуть-чуть.
Да-да-да, мы обещали...
Потому что там пара вопросов.
Да-да-да, мы обещали на вот вопросы, которые касаются профессиональной части. Вот. Нам единственное, о чем нужно побеспокоиться, это о том, чтобы ты успел на самолет.
И мы закончим ровно в час.
Закончим ровно в час. И тогда, собственно, вопросы. Да? Вот у меня вопрос здесь, как дать клиенту эту поддержку, как бы вы работали? Ну, то есть речь идет о поддержке собственной, ну, собственно, я, что я там неплохой, что я хороший, полноценный и нормальный.
Но... Сложно ответить на вопрос, потому что он очень общий. Работаем мы как бы с одной стороны с запросом клиента, да, с тем, что клиент как бы приносит. Ну и, соответственно, там разворачиваем все его вот эти вот бессознательные ожидания, либо тупики, в которые он попадает, а точнее пытается не попасть, организуя эти эмоционально зависимые отношения. То есть, грубо говоря, если так технически, но это клиента нужно как бы вот в этот угол. Ну или там этот тупик, в который он попадает, ну как бы туда его надо вернуть и попробовать прожить это психически, а не путем избегания, а не путем регулирования другого человека. То есть мы как бы идем от обратного, да, то есть если в жизни клиент выстраивает такие отношения, чтобы не попадать в сложные переживания, да, то задача психотерапии как раз наоборот его в этот момент остановить и предложить ему эти моменты поисследовать, потому что именно вокруг этого непонимания, вокруг этого провала, вокруг этих сложных переживаний и как раз организуется ну, вот это вот эмоционально зависимое отреагирование. Вот. Это такая техническая часть, а в целом я считаю, что сами по себе терапевтические отношения, сами по себе, они являются целительными. Ну то есть, когда я приглашаю клиента в определенную то есть, когда я предлагаю определенный сеттинг, да, когда я предлагаю определенную свою позицию, когда я предлагаю вот эту вот возможность исследовать, не пытаясь что-то исправить, вот даже такое само по себе отношение, оно является целительным.
Вот. У меня вроде бы там вот вопросы закончились. Ты говоришь, у тебя есть.
У меня есть вопросы. Да, один.
Один?
Да, один. Но это лучше, чем ничего. Так. Сейчас. Вот. Как не перекормить клиента этой поддержкой? Ведь важно не только давать, но и научать его брать самостоятельно, а не только в терапии. Да, это хороший вопрос. Но важно, как так говорят гештальтисты, соблюдать баланс поддержки и фрустрации, да, потому что если мы за клиента будем все делать, да, то тогда эта поддержка будет его как раз инвалидизировать. В этом смысле, ну, наша задача его фрустрировать, то есть все-таки ставить перед теми моментами, где он ну, как бы попадает в такую зону какого-то опыта, который для него не, не понятен, не символизирован, не является осознанным. То есть, ну, наша здесь работа в том, чтобы как-то, грубо говоря, заставлять и оставлять вот в этом месте, где непонятно, и пытаться сделать это понятным. И это то, что мы не делаем за клиента, да, то есть мы как бы создаем условия, в которых клиент может, ну, как бы себя исследовать. То есть мы не кормим его, да, там, допустим, готовыми интерпретациями, которые все равно его не наполнят. Вот, а мы, то есть, пытаемся создать некоторые условия для самоисследования. И это точно то, что клиент делает сам, но с нашей, как бы,
помощью и поддержкой.
Помощью, ага. Вот.
Ну, если по вопросам у нас все, то, в общем, о том, о чем мы хотели сказать, тоже, в принципе, все. Я, пожалуй, позволю себе сделать небольшую, ну, до того, как откланяться, сделать небольшую рекламную паузу. Во-первых, тем, кто присоединился к эфиру позже, я хочу сказать о том, что у вас у всех есть возможность получить в подарок вот такую прекрасную книгу Максима Пестова «Эмоциональная зависимость от диагностики к стратегиям преодоления». Для этого вам необходимо быть подписанным на страницу «Гештальт подход» в Инстаграме, оставить комментарий «Хочу книгу» под последним постом. Оставлять комментарии можно сегодня до 18:00. Мы проведем рандомный выбор победителя. И завтра в 12:00 объявим вам, кто стал победителем и кто получит эту прекрасную книгу. Максим нам сегодня ее перед отъездом подпишет. Что еще? Какая еще информация войдет в рекламную паузу? Ну, во-первых, конечно же, услышать лекции, увидеть работу Максима и, в принципе, большой нашей команды, вы можете на Коктебельском интенсиве, на котором мы все вас будем ждать.
Очень.
Коктебельский
спасибо.
Интенсив проходит в августе с 19 по 31 августа. Писать можно нам вопросы в наш инстаграм-профиль, сообщения в директ. Мы вам на все вопросы ответим. Этот интенсив называется у нас «Обретая силу», поэтому если вы хотите обрести силу, милости просим, ждем, будет интересно.
Будем обретать.
Будем обретать. Кроме того, Максим начинает в ноябре вести первую ступень обучения по гештальт-терапии в Москве, поэтому если вы хотите попасть в группу вот этому прекрасному ведущему тренеру, то вы также присоединяйтесь к нашему проекту. Кроме того, у нас есть профессиональные проекты, которые адресованы практикующим гештальт-терапевтам и психологам, например, клиническая специализация. Ну, смотри же, вот мы вот в эфире.
Там мне привет из Китая передают.
Привет из Китая.
Привет.
Есть клиническая специализация, в которой Максим ведет как раз тему эмоциональной, ну, не только эмоциональной, а вообще тему зависимости, вот, в которой тоже можно принять участие. На все вопросы с радостью будем вам отвечать. Спасибо, что были с нами, спасибо, что задавали вопросы, спасибо, что слушали. Макс, тебе отдельная благодарность за то, что поддержал идею эфира и активно, с удовольствием, похоже, в нем принимал участие.
Да, тоже хочется сказать большое спасибо участникам. Вот если вам будет интересно, мы, в принципе, можем такой формат поддерживать, поэтому вы можете задавать какие-нибудь вопросы, например, вот гештальт-подход, или мне в директ писать, или гештальт-подходу, и мы, может быть, из этих вопросов какой-нибудь еще новый эфир. Да. Поэтому, если вам интересно, давайте вместе это будем делать, потому что, как бы, эмоциональная зависимость, выход из эмоциональной зависимости очень важна совместность. Вот. Поэтому спасибо тебе за совместность, за диалог, было прикольно. Вот. И давайте, товарищи, тогда до встречи, пишите нам.
До встречи, до связи. Эфир постараемся сохранить.
Ага.
Все, всем спасибо.
Все, всем пока, пока-пока. Так, пожалуйста. Завершить.